«Доска почета».
Я очень рада приветствовать в нашей программе «Доска почета» та-дам! Марину Зудину. Со знаменитой, вот ваша улыбка вообще, она сразу как-то озаряет у нас все ярко, весело, прекрасно. Очень хорошо, что вы в таком замечательном настроении к нам пришли, потому что уже сколько у вас спектаклей прошло в Петербурге?
Ну, я 3 сыграла, 2 события и Карамазовы.
Ох, и сегодня еще Карамазовы.
Да, ну у вас сегодня такой солнечный день, замечательный, теплый первый. Мы приехали, было промозгло и холодно, и сегодня прям радостное действительно настроение. Хочется гулять по Питеру, по удивительному красивому городу.
Мы вас скоро отпустим, где-то через час.
Да, я пойду гулять. Вот, сегодня, да, сегодня вот второй раз Карамазовы.
Как принимает Петербург этот приезд МХТ?
Вы знаете, мне очень, я не знаю, я очень благодарна питерским зрителям. События мы вообще первый раз на гастроли вывезли этот спектакль.
Я была на спектакле, полный зал вообще, вплоть до вот последней галерки.
И удивительно, что, во-первых, это не характерная постановка, но вот в том представлении, как видят режиссера Константина Богомолова многие зрители, да, это достаточно традиционная в чем-то постановка. Во времени сделаны декорации, костюмы. Она очень как-то встала в Александринке, вот, и это первый, пожалуй, спектакль на моей памяти вот за долгую гастрольную какую-то жизнь, когда мне на этой сцене было комфортнее этот спектакль играть, чем в Москве. Это я сама поразилась этому ощущению. То ли авансцена, вот, которая была немного отделяла от зрительного зала, и было ощущение, что просто ты живешь, а зритель дышит вместе с тобой. Там по ритму достаточно такой плавный спектакль. А Карамазовы, я очень волновалась за Карамазовых. Но
почему?
Очень... Во-первых, спектакль 5 часов идет. Во-вторых, это более такая определенная современная режиссура. И, ну как, в каких-то городах принимают, в каких-то не принимают. Вот. А в Питере всегда волнуешься, не знаю почему. Потому что кажется, с одной стороны, публика чуть холоднее, чуть строже в оценках. Но вчера прям такие реакции были замечательные, и мне это очень помогало.
Ну, 5 часов — это вообще такой серьезный срок на сцене. Какая-то идет специальная подготовка, йога, не знаю, медитации, вот, чтобы как-то понимать, что надо этот марафон выдержать.
Вы знаете, ну, у меня персонаж, он достаточно такой отдельный, он немножко в своем жанре существует, и такого погружения в Достоевского, как у других персонажей, нет. Вот когда я играла в спектакль «Идет» Настасья Филипповна, вот там мне было тяжко, хотя спектакль шел 3 часа. Поэтому нет, сложно, когда большие перерывы, и надо держать концентрацию. Вот это сложно, то есть ты не можешь расслабиться. Но мне достаточно в чем-то жизнерадостный персонаж, и мне, в общем, моя героиня очень нравится. Хохлакова. Я, честно говоря, когда, знаете, поступают в театральные, мечтают о каких-то ролях, естественно, ты, у тебя другие имена перед глазами,
да,
имена других героев, но не
Хохлакова.
Вы знаете, но я Косте так благодарна. Это был подарок, потому что можно было взять просто какую-то определенную характерную актрису, а он мне тогда сказал, я говорю, ты рискуешь, зачем ты столько времени будешь тратить, чтобы работать со мной, делать эту роль? А он сказал, что мне нужна твоя энергетика. И мы сделали очень современно, абсолютно, это героиня вот не из времен Достоевского, скорее из нашего времени, которая живет достаточно, ну, такой немножко китч, на представительницу определенной среды.
Ну вот кто-то брался так за основу из ныне существующих в
России? У меня достаточно людей. Круг, большое общение в разной среде, поэтому это то, что я вижу, и не только в жизни, вижу в глянце, вижу на телевидении, вижу, ну, есть такие персонажи, такой образ собирательный.
Я хотела вот о чем спросить. У вас есть премия за роль вот в «Событии», по-моему, премия Олега
да,
Табакова.
Да, там,
есть премия за роль в спектакле «Карамазовы» Олега Янковского.
А, да-да-да.
Вот. Вы же не помните.
«Черешневый лес», я там про Олега Табакова говорите. Да-да-да.
Сколько у вас премий, я так понимаю, вы же даже не помните. Я хотела спросить, насколько вообще важно вот это вот получение премии, насколько для актера, или все-таки не об этом идет речь? То есть премия это, ну, есть она, нет ее, насколько актер вообще вообще им нужно такого рода признание?
Ну почему? Надо просто к этому спокойно относиться. Конечно, приятно, но глупо говорить. Но если, понимаете, вот как, если очень серьезно относиться к хорошей критике по отношению к себе, тогда вроде бы надо также серьезно и к плохой критике относиться также серьезно по отношению к себе. Но настоящих критиков, скажем так, театроведов фактически нет уже. Есть журналистика театральная. И поэтому, насколько я понимаю, уже актеры достаточно опытные, определенный уровень занимающие, они все-таки соотносят свои собственные ощущения с узким кругом тех людей, которым они доверяют. Но это не имеет отношения к премиям, все равно приятно. Ну, а почему нет? Это как подарок, как... Только не надо к этому серьезно относиться. У меня иногда это совпадало с моими ощущениями. Я очень там рада той же Марине Райкиной, и московскому комсомольцу, и комсомолке, там, и Олег Павловичу, и вот Михаилу Кусневичу, и Филиппу Янковскому, которые награждали меня как раз за «Карамазовы». Вот, но, тем не менее, может быть, меня задело, что меня не номинировали за «Карамазовы», хотя все говорили, что и писали об этой работе очень хорошо, даже не номинировали на «Золотую маску», просто не номинировали. И в отличие там, от других номинаций, там человек по 10 номинировалось. Вот роль второго плана, там было человека 3. Я думаю, ну хотя просто могли бы там 5-й меня, 6-й поставить. Что ж, никого не нашли. Но сказать, что я жила этим...
Так а что это, интриги?
Нет, там, нет, вы знаете, нет, никакие не интриги. Я допускаю, что есть определенное количество людей, которые относятся ко мне, ну, как относятся. Или относятся к моему мужу так, как относятся. Если они к нему так относятся, то и ко мне так же. Ну, то есть это абсолютно... Не всегда любят успешных, я не знаю, состоявшихся, обеспеченных. Всем кажется, что эти люди живут как-то по-особому. Они же не думают, что они так же мучаются, у них так же болеют, не знаю, дети, близкие. Так же они теряют друзей и уходят из жизни их родные. И вообще это ничего не определяет. То есть состояние души человека, ни успех, ни деньги, ни... какой-то, знаете, внешний ряд всего, что окружает, не определяет. Человек может быть абсолютно раним и незащищен, имея все вот атрибуты внешнего благополучия, и не имея ничего, может быть абсолютно душевно черствым, нечувствующим. Вообще это вот, это как Господь Бог вот дал кому-то способность чувствовать, думать, любить. Вот и все. Я с пониманием ко всему отношусь. Вот правда. Мне главное, что со мной хотят работать, мне главное, что, чтобы близкие мои были здоровы, мне главное, чтобы была реализация у моих детей. И есть люди, партнеры, там режиссер, вот, с которым я последние годы работаю, Константин Богомолов. Если мы вызываем друг у друга интерес, наверное, это наивысшая оценка. То есть если мы не разочаровываемся после очередного выпуска, независимо от того, как критика к этому отнеслась? Ну, значит, мы вместе, и мы сильные.
Здесь так. Очень важно спросить, Марина, вы сказали, что многие люди, да, любят плевать в спину. Так всегда было? Человек, он без этого, в принципе, не функционирует, я не знаю, там, в театральной жизни? Или это все-таки какая-то временная история? Иногда это активнее видно, иногда это меньше заметно?
Это не только в театральной жизни. Вы знаете, я раньше думала, что вот, как говорят, там, в балете, особенно в опере, в драматическом театре. Но мне кажется, что я вот наблюдаю за тем вообще, что в жизни происходит и вокруг. Мне кажется, все равно в этой области какие-то более чистые люди. И интриги у них какие-то более эмоциональные, как ни странно, более чистые,
более детские,
чем в политике, такие. В бизнесе, поверьте. Я все больше и больше, как ни странно, при каких-то этих мелочах люблю этих людей. Пусть и этих же критиков, которые, в общем-то, что сделаешь? Актеров, которые могут позлословить или объяснить какие-то взаимосвязи, причины чем-то, да? Но это все мелочи по сравнению с тем, что вообще в стране происходит, в мире. На самом деле мы чище, мы наивнее, мы все равно думаем о каких-то вечных вопросах, а не только... не знаю, там, деньги, власть. Нет, это немножко другой мир, он чище, поверьте.
Ну вот как раз вы не случайно затронули вот тему, да, того, что происходит в мире, деньги и так далее. Не могу не спросить, учитывая последние события, вы, наверное, как-то помимо подготовки к спектаклям немножко слышите, что происходит в мире. Такой вопрос. Случайно вот у вас обнаружились 2 миллиарда долларов. Что бы вы с ними сделали? Вот неожиданно оказалось, что есть 2 миллиарда долларов. Где-то на офшорных счетах.
Ой, вы знаете, если говорить вообще вот там, ну, понятно, сейчас можно сказать благотворительность, но вот меня, например, знаете, что очень волнует, помимо просто благотворительности, я бы занялась хосписами, вот, правда. Потому что мне кажется, что эта проблема настолько острая, помимо всего, потому что когда люди попадают в критическую ситуацию, мне кажется, заболевают все члены семьи, и это стрессовое, это у нас не очень, наверное, развито, потому что это психологи, это, мне кажется, там масса, над чем можно работать, и по всей стране, мне кажется, потому что тогда в поддержке нуждается не только больной, а люди, которые рядом, дети, не знаю, родители, жены, мужья. Это очень тяжело, надо помогать людям не только с болезнью справиться, а близким помогать справиться вообще с этой проблемой и создавать какие-то условия для людей, потому что, насколько я понимаю, мы все меньше и меньше обеспечены лекарствами, то есть предлагают вместо каких-то дорогих импортных лекарств заменители, которые не работают так, и в этой ситуации тем более масса людей нуждается в моральной поддержке, это специалисты, то есть обученные люди, которые способны... Это как вот случается катастрофа, да, и действительно приглашают психологов, приглашают людей, которые способны поддержать, а болезнь, которая неизлечима, или когда людям уже нельзя помочь, мне кажется, это не меньшая трагедия, чем крушение самолета, вот. Просто там это долго и мучительно происходит, а при крушении самолета все в один момент. Я бы занялась, вот если говорить о благотворительности, я бы занялась, наверное, этим.
Ну, я так чувствую, вот именно тема хосписов как-то вам близка.
А не то, что мне близка, я вдруг, знакомы. Вы знаете, я вдруг просто стала думать на эту тему, был какой-то марафон, и в одном из городов России открывали как раз, и меня попросили просто какое-то количество слов сказать. Я тогда в первый момент действительно задумалась, детский хоспис открывали, задумалась об этой проблеме. Понимаете, да? Это касалось детишек, которые, понятно, что многие из них уже обречены. И мне прям очень сильно это прям вот попало. То есть я подумала, ну я сама мать, и я подумала о родителях, и я подумала, в какой же они поддержке нуждаются. Так не бывает, что один человек в семье болеет, и другие здоровы, веселы, радостны, счастливы. То есть это какая-то общая проблема, а так как опять-таки, нехватка денег на медикаменты, сокращаются финансирование в медицинских учреждениях, это я как бы знаю, вот, сокращается обеспечение бесплатными лекарствами, то, конечно, эта проблема какой-то становится уже глобальной, мне кажется.
Так а почему, вот как вы думаете, вот у нас есть люди, у которых есть там такие гигантские деньги, но они почему-то этим не занимаются, но это есть... не нужно им.
А почему нет? Я уверена, что многие занимаются. Я уверена. Я, знаете, была на гастролях в одном городе и по радио услышала объявление, что мальчику, у меня тогда Павлик был маленький, мальчику требуется там какая-то вот сумма для того, чтобы... Причем сумма была небольшая. Единственное, у меня было сомнение, правда это или нет, или, может быть, просто разводят. И мы спросили у организаторов гастролей, а правда ли это. Нам сказали, да-да-да, позвонили туда. И причем не первый раз я с этим сталкивалась. Сказали, вы знаете, для этого ребенка сумму собрали. Но если вы хотите помочь, вы можете перевести, вот посмотреть других деток и перевести им сумму. Меня так это тронуло. То есть не сказали, переводите, мы там разберемся, кому что. И меня эта честность так поразила. Я уверена, что занимаются. Просто есть более эффектные благотворительные акции, когда приглашаются там западные звезды или устраивается какой-то концерт. И, в принципе, сумма вложений в это предприятие или в это там шоу или что угодно, оно, наверное, равно сумме тех денег, которые потом собирают. Я вот всегда, для меня был вопрос, а почему нельзя просто вот без этого шоу вот эти деньги, да, которые идут на оплату там этого, там пожертвовать куда-то? Вот. Ну, то есть, видимо, иногда благотворительность и пиар, они как бы вместе идут. Но главное, чтобы был результат. Я вообще ни слова не скажу. Главное, чтобы вот... я считаю, что в любом виде благотворительность — это прекрасно. Вот. Поэтому нет, просто мы о многом не знаем. О чем-то мы знаем. Но поверьте, я знаю людей, которые занимаются этим, не афишируя. Вот я просто знаю. Там... Даже близкие мне люди, которых я очень хорошо знаю, занимаются этим.
Ой, ну что, Коля, сделаем приятное Марине по ее просьбе.
Обычная практика. Мы слушаем ту музыку, которую любят наши гости. И начнем, собственно, с того, с чего вы начали. Вы сказали нам про солнце и весну, которые мы отсюда, к сожалению, в окно не видим, но мы вам верим. И Земфира с композицией.
Мы чувствуем, как Марина нам принесла.
Доска почета.
С Сегодня у нас в гостях в программе «Доска почета» актриса Марина Зудина, народная артистка России.
Ну и ты.
Марина смутилась, но тем не менее. Да, вот Земфира прозвучала, все-таки такое весеннее настроение. Хочется немножко о чем-то хорошем поговорить.
Что у нас будет в качестве хорошего, возникает вопрос. Что мы назначим сегодня хорошим?
Вот для вас, Марина, наверное, в первую очередь хорошая и радость — это дети.
Ну да, во многом, конечно.
Как происходит процесс воспитания? Насколько, вот когда происходит этот момент, когда родители перестают быть авторитетом? Или вы все-таки до сих пор авторитет?
Я не считаю, что родители вообще могут перестать быть авторитетом, если... дети уважают и любят своих родителей. То есть такого не бывает. Мы можем как бы по-дружески общаться, но мне кажется, этот момент не должен в принципе наступать. Это как, знаете, учитель или там режиссер. Нет, авторитеты должны быть. Ну, то есть не кумиры, знаете, вот как бы все-таки обожествлять не надо никого. Но авторитеты, конечно, должны быть.
Как в профессии, в жизни. Как воспитывать детей так, чтобы вот это уважение всегда сохранялось?
Ой, вы знаете, сложно сказать. Во-первых, сыну 20 лет, поэтому уже если что есть, то есть, а чего нет, того нет, уже жизнь воспитает. Но я вообще над вопросом воспитания, честно говоря, очень часто задумывалась. И когда вот с кем-то разговаривали, я говорила о том, вот как я, что я, но... Потом я поймала себя на мысли о том, что дети все очень разные. И вот то, что говорю я говорю применительно к моим детям. Если бы у меня были другие дети, возможно, методы мои были бы другие. Вот поверьте, не бывает ничего того, что по отношению ко всем правильно, ну, кроме каких-то истин таких прописных. Да, то есть понятно, что не надо быть хамом, надо уважать других, надо там заботиться о ближнем, не обманывать. Не... Ну, то есть это заповеди такие, которые известны всем. Поэтому характер это, помимо того, что мы вкладываем, я вообще не знаю, можно ли вообще вот в таком объемном значении этого смысла воспитать. Вот что-то закладывается уже генетически, и, конечно, Господом Богом душа дается. И вот одна душа способна развиваться, и впитывать то, что дают люди, которые рядом. А есть, наверное, души, которые не способны. И вот тот объем, который одна душа способна вместить, я допускаю, что другая душа не способна вместить объем. Это очень индивидуально. Вот. Я счастлива, то, что Господь дал мне таких детей, которые у меня есть. Они очень поддерживают. Они мои друзья. Помимо того, что они мои дети. И Машка тоже моя маленькая подружка, которая способна понимать, которая способна учитывать настроение, и она абсолютно нацелена на любовь. Мне кажется, любовь в жизни вообще главная, во всех проявлениях. Я не имею в виду только любовь между мужчиной и женщиной. Любовь к работе, к творчеству, к жизни, способность удивляться, способность любить какие-то мелочи, которые могут радовать. Потому что есть люди, к сожалению, которые не могут радоваться мелочам, а это путь в никуда. То есть сначала это не радует, это, и потом уже огромный объем не радует, и ради чего тогда жить?
Марина, ну вот сложно с этим как бы иногда сопротивляться, потому что рутина, быт, такие штуки, они вот, я не знаю, там, если взрослому человеку нужно там большую часть жизни думать о том, как прокормить семью, как заработать денег, как оформить вообще все дома, да, чтобы ребенок был одет, сыт, в безопасности и безделием не маялся, да? И в этой ситуации часто бывает так, что человек просто вот он как-то утрачивает возможность радоваться, как вы говорите, мелочам. А как этому сопротивляться? Какие есть рецепты у вас?
Вы знаете, может быть, мы такие счастливые люди, вот те, кто занимаются актерской профессией, потому что вот это, если мы перестаем, если в нас пропадает способность удивляться, вот актерам, наверное, это в большей степени дано. Я могу вот как радоваться, не знаю, какому-то дорогому безумному украшению, так, не знаю, очень хорошие там щетки для волос. Ну вот правда, поверьте. Это, видимо, профессиональное что-то, не потому что я, знаете, такая сытая, довольная, благополучная. Я говорю, вот надо уметь радоваться, надо уметь такие какие-то пошлости. Нет, поверьте, наша профессия предполагает, вот если актер, да, то способность удивляться. Мы разминаем вот себя, мы...
То есть это работа самого человека над собой.
Да, мне кажется, да. Не знаю, какие-то надо книги. Я по психологии часто книги читаю. Вот что-то совпадает со мной, что-то не совпадает. Но я понимаю, что развитие, душевное развитие, человеческое развитие, умственное, оно не должно прекращаться. Вот только как мы останавливаемся, жизнь теряет вот ту сочность красок, которая в ней должна быть. Поверьте, я также занимаюсь рутиной, также занимаюсь бытом, я также иногда моменты отчаяния, что тебя не понимают, что ничего не получается, а как у вот любой обычной женщины, поверьте. Просто нас видят на сцене, красивых, нарядных, и есть какие-то некие образы. А в жизни мы живем такой же жизнью, как и все. И мне тоже иногда сложно, но я преодолеваю. Я преодолеваю себя, я стараюсь сохранять в себе некую долю позитива, потому что рядом со мной люди, близкие мои, и если я на позитиве, то я помогаю им как бы жить, и ну, на мне такая ответственность тоже. Да. Я ради них делаю это.
Самое время сделать нам еще одну музыкальную паузу. Так получилось, что у нас сегодня все будет как-то с временами года связано. Филипп Киркоров просит послушать наши гости. Композиция «Снег». Почему?
Мне кажется, очень нежная мелодия, очень красивая песня и очень нежная. Очень нежная какая-то. И о любви.
Вспомним зиму, она совсем недавно закончилась. Весна, любовь, замечательно. Филипп Киркоров, «Снег», потом продолжим.
Доска почета.
У нас сегодня в гостях Марина Зудина, которая у нас в Петербурге в рамках гастролей московского МХТ уже показала спектакль «События». И сегодня, я так понимаю, это последняя возможность у петербуржцев увидеть вас в спектакле «Карамазовы». Ну вот мы сейчас послушали новости, к сожалению, от этого никуда не уйти. Насколько может актер вообще вот оставаться внутри творческого мира и не быть гражданином? Или все-таки иметь гражданскую позицию для актера тоже важно?
Мы можем иметь гражданскую позицию, я не думаю, что мы на что-то можем повлиять, если всерьез чем-то не заниматься. Понимаете, всерьез совмещать актерскую профессию там, с депутатской деятельностью, например. Ну, это все-таки, мне кажется, вот надо...
Но у нас есть такие примеры.
Есть, нет, я ни в коей мере, я
вы
хочу сказать,
говорить.
Я говорю, да, я, наверное, перфекционистка, я считаю, что... Мне иногда даже это мешает. Вот если я чем-то занимаюсь, я вот в проблему очень глубоко вхожу, и она меня начинает забирать. А если говорить о таких серьезных проблемах, то, конечно, на это надо, в общем, жизнь положить, если человек реально, неформально чего-то хочет добиться. Потому что для этого нужны не только знания просто человеческие или на уровне чтения газет, просмотр того, что есть в интернете и всего-всего. Мне кажется, это объем знаний другой должен быть просто.
Ну, все равно не бывает такого, говорят, ну, вы же вот известная актриса, давайте вы тоже придете там вот на наше какое-то там собрание, съезд и так далее, и вот народ увидит, потянется.
Или подпишите коллективную бумажку.
Нет, мы сейчас говорим немножко не об этом. Если говорить о ситуации, которая в мире сейчас, то это прогнозируемо было, что будут расходы увеличены на вооружение. Но это связано ведь и с экономикой, да, это связано с политикой. Нельзя просто выйти и сказать, давайте сократим расходы на вооружение, но за этим стоит очень много проблем. Значит, надо решать эти проблемы. Ведь мы можем говорить о том, что да, расходы растут, но за счет этого сокращаются расходы на медицину, на культуру и так далее, и так далее. Это все взаимосвязано. Не бывает, ниоткуда деньги не берутся. Понимаете, но это серьезные проблемы. Мы можем поставить какой-то спектакль, снять фильм. Там, социальные фильмы снимает там Звягинцев, он ставит какие-то вопросы. Насколько, я не знаю, смотрят ли те люди, от которых зависит решение этих проблем, эти фильмы. Понимаете?
Ну, видимо, нет, если такие все проблемы все
очень
возникают.
Очень серьезные, на самом деле, какие-то социальные он нарывы вскрывает. Мы можем говорить, мы можем что-то делать. Но дойдет ли до тех, от кого зависят эти решения, мы не знаем. А позицию, конечно, каждый человек должен иметь, выражать. И ну, если есть мозги, есть голова, почему же не выразить свою собственную позицию? Мы можем, но это часто в болтовню превращается, mm-hmm. понимаете? Вот мы обсуждаем. Была такая ситуация, например, с Олегом Павловичем, когда ему позвонили, и причем это киевская, видимо, украинская какая-то mm-hmm. станция была. И я присутствовала при этом разговоре. И Олег Павлович говорил, у него такая мысль была, что как можно разделить во мне украинская кровь? Зачем делить? И мне бабушка пела украинские песни, и он даже там спел какую-то украинскую песню, ну, кусочек. А потом, значит, выложили это все так, что он против Украины, он что-то такое. Это просто... Но если бы я не была свидетелем, и могла понимать, Олег Павлович, например, многие не знают, но это так, он не пользуется интернетом. Ну, поверьте. Но у него есть, я думаю, что если бы он пользовался интернетом, может быть, он разрушил бы себя как личность, которая сформирована, как он интуитивен. Он... И не надо, я думаю, иногда вот знать больше того, что человек должен знать для того, чтобы там руководить театром и созидать, и можно с ума сойти. Вот у меня иногда, например, я начитаюсь каких-то новостей и думаю, ради чего все, вот как вообще жить, как о чем, вот чем мы вообще занимаемся, какими мелочами. Столько всего в мире происходит, столько ужасов, кошмаров, катастроф, а мы, значит, выходим, там смешной спектакль играем. Но вот для этого надо как-то сохранять себя. Вот, вот поверьте, у каждого свои способы. А выворачивают журналисты, вот при той любви, которая есть у Олега Павловича к Украине, вот поверьте, там бабушка... с украинской кровью, да то, как я вот даже сформирована, человек значительно позже рожденный. У нас это на генетическом уровне, вот я все равно, я не могу вот это разделить, вот у пространства, в котором я жила, Советский Союз, а душевно все равно это все во мне. А то, как нас подставляют или как используют нас, да,
вы
вот просто используют, это другое
Олег
дело. Передайте,
Олег Павлович, что, собственно, журналисты – это все-таки несколько иная профессия. Те, кто так себя ведут, я бы все-таки, наверное,
это не журналисты,
поспорил,
скорее.
Я бы не утверждал
этого. А ну, простите,
этого.
Да, я на самом деле не имела ничего. К сожалению, иногда представители этой профессии для того, чтобы торговать, пользуются своими методами.
Нам вопросы пишут наши пользователи замечательные, спрашивают, бываете ли вы в Саратове?
Да.
Расскажите, что вы можете нам, вот, вот первая мысль, когда вы слышите слово «Саратов», что вам приходит в голову?
Ой, Саратов, Волга, арбузы.
Саратов, Волга,
арбузы. Волга, арбузы.
Юрий Гагарин.
Да, да, раки.
Ну и здесь, собственно, вопрос на такой, не просто я так издалека захожу. Дом, в котором родился Олег Табаков, в Мирном переулке, вот нам пишут сейчас. Да. Это самый центр Саратова, дом красивый, особнячок купеческий, старинный, но, судя по всему, разваливается. Вот интересно было бы понять, не планируют ли вы, семья, как-то реанимировать это семейное гнездо, и имеете ли сейчас к нему какое-то отношение?
Нет, наверное, отношений нет. А потом, вы знаете, я могу по себе сказать, вот дом живет, пока там живут те люди, которые... которые, скажем, там живут. Когда люди уходят из этого дома, дом становится мертвым. Но это не привязка, просто место, понимаете? Это вот как школа. Я недаром там говорят, не возвращайтесь в старые места, то есть в прежние места. Иногда это не надо делать, потому что ты помнишь это место таким, каким ты его помнишь. И вот это твое. Другое дело, что есть какие-то исторические вещи, там усадьбы исторические, но это, наверное, уже больше все равно, опять-таки, отношение к архитектуре имеет, чем даже к каким-то человеческим взаимосвязям.
Ну вот, собственно, нам уточняют и говорят, что там весь район разваливается, но этот дом каменный среди деревянных выделяется и стоит пока.
Ну, я спрошу Олег Павлович, поверьте, просто я, наверное, не так связана тесно с Саратовым, как Олег Павлович, поэтому... Есть какие-то, наверное, более дорогие мне места в той же Москве, за которые кровью сердце обливается. Поэтому, на самом деле, простите, не потому что я... Но, если честно говорить, я не думала на эту тему. И я не думаю, что я прям так серьезно буду на эту тему думать. Вот я искренне говорю. Ну, вот Олег Павловичу передам.
Ну вот говорят, да, спасибо, что передадите, потому что для местных жителей это действительно боль, для тех, кто переживает за то, как меняется пространство, как быстро...
Тем более центр, да, я понимаю.
Как быстро уходит та среда, которая, ну, в общем-то, создает центры городов, и в Саратове я там бываю периодически, действительно, там очень, очень страшные штуки строят вместо того, что там было. Но для Москвы и для жителей Москвы, видимо, эта история привычна.
Вы знаете, к сожалению, да, в Москве мы с таким сталкиваемся. То, что касается Саратова, Олег Павлович помогает Дворцу пионеров, это тоже в центре, и вот как раз дворцом, видимо, дворец вот для него ближе, дороже, потому что это более эмоциональные вот какие-то воспоминания. Да, и вот там мы бываем. Вот и последний раз, когда буквально в августе мы были и открыли, знаете, композицию такую скульптурную. Мы очень боялись, когда сказали, что в Саратове открывают памятник Олегу Павловичу. Олег Павлович человек ироничный, с юмором. Я тоже как-то, знаете, все таких пафосных дел я избегаю. И скрывали, что это. И оказывается, это Александр Боровский и Евгений Миронов принимали в этом участие и разработали. И это никакой не памятник оказался. Это замечательная такая скульптурная композиция, где молодой герой, даже не Олег Павлович, а герой из «Шумного дня», mm-hmm. он идет по дороге, вот молодой-молодой Табаков. А на заднем фоне такой кот, как бы, это как персонаж мультфильма, потому что Олег Павлович очень много озвучивал и работал на радио. То есть вот есть кинообраз и вот образ мультфильма. Это так изящно, с такой любовью. И там фотографируются, и уже когда открытие было, там фотографировались люди, подходили. То есть это мы так вздохнули, и Женя Миронов очень благодарный, он очень волновался, понравится ли Олег Павловичу. И они очень умно сделали, очень тонко и умно. Это не памятник. Это, знаете, как вот образ человека, актера, актера, который создавал некие образы.
Красота. Сделаем еще одну музыкальную паузу.
Ну, хорошо.
А потом ладно, продолжим. Да, у нас есть несколько вопросов. Да. Клавдия Шульженко, по вашей просьбе, прозвучит, а я позволил себе выбрать трек «Незабудка». Я не знаю, почему.
Доска почета.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях Марина Зудина. В рамках гастролей Московского МХТ в Петербурге сегодня последний шанс увидеть в спектакле «Карамазовы». Но ведь «Карамазовы» — это уже такая, можно сказать, современная постановка, современный театр.
Да, безусловно.
Вот насколько часто теперь приходится участвовать в каких-то, ну, иногда совсем, может быть, необычных проектах? Ведь театр тоже не стоит на месте.
Вы знаете, я в юности была более консервативным человеком.
Даже
вот
так?
Правда, да, да. Для меня вот классика, я вообще себя даже в тех современных пьесах не представляла ни 70-х, ни 80-х, там, ни, ну, как-то не близко. Мне все хотелось вот играть классику в красивых костюмах, в красивых декорациях. И я не знаю, может быть, все по-разному развиваются, с возрастом все больше и больше знают. Я знаю все меньше и меньше. Я открыта для каких-то новых экспериментов и вопросов, которые встают передо мной гораздо больше сейчас. Вот, но, понимаете, если мы говорим о сути какого-то произведения, конечно, интересно понять, что это в сегодняшнем дне. Не рассказывать не про тех людей, да, как бы, ведь, наверное, Чехов, когда писал, вот сегодня бы он, наверное, немного по-другому написал, ну вот да, или акценты расставил по-другому. Для чего нужен режиссер? Для того, чтобы взглянуть на эту пьесу или рассказать какую-то свою историю. Потому что если просто брать текст и актеры, вот когда не было режиссеров, актеры просто вот учили текст, как-то их разводили, и они говорили текст автора, и таким образом это было представление пьесы автора. Сейчас все-таки современная режиссура предполагает взгляд режиссера на пьесу или на этого автора. Но это должно быть просто, это бывает талантливо, бывает неталантливо. Нельзя говорить, если современный театр — это хорошо, или наоборот, современный театр — это плохо. В любом современном прочтении есть талантливые вещи, а есть неталантливые.
Но насколько вот иногда прочтение режиссера кажется вам уж, ну, совсем каким-то кардинальным, экстремальным, необычным?
Да часто кажется. Я даже когда вот мы сейчас выпустили с Костей Богомоловым «Мушкетеры. Сага» по мотивам Дюма, но там понятно, что Дюма вообще нет, и мы репетировали, что-то мне больше нравилось, что-то меньше. Я, если я принимаю участие в спектакле, не значит, что я безоговорочно 100% все принимаю и все понимаю. Я до сих пор что-то там разгадываю. Я не про свою героиню говорю, а вообще. Вот. Иногда мне кажется, например, что можно чуть короче что-то делать. Но если мне интересно, если это не вызывает у меня неприятие, я принимаю в этом участие. Если все равно это талантливо и интересно. А результаты бывают разные. Вот с Константином Боговоловым мы работаем, наверное, в спектакле 6 последних. И что-то он в других театрах делает. И я могу сказать, что отношение к разным спектаклям у меня разное. Что-то мне ближе, а что-то я не до такой степени понимаю и принимаю. Это нормально.
Но ведь бывает и так, что вот, я не знаю, как в Москве, у нас в Петербурге есть люди, которые не принимают какую-то постановку, и они мешают этому спектаклю, они там не звонят, минируют театр.
Да-да-да, у нас было. У нас, когда во время представления «Идеального мужа», кстати, мы привозили в мае вот того года к вам этот спектакль, и хорошо здесь все прошло, значит, акцию НТ устроил, то есть люди выбежали на сцену. Я сидела в гримерке, было ощущение, что стреляют, потому что там стали стучать по стеклу, которое опускается, а так как микрофоны на сцене, были ощущения, что просто выстрелы. Это было очень страшно. Писали письма. Все это вообще в Москве, я могу сказать, что вот весной того года была ситуация очень нехорошая по отношению к современному театру. Опять-таки, я не все принимаю в современном театре. Началось все с истории «Тангейзер». Кулябин поставил И вот этот скандал, он просто перешел на все, на всю современную, по-моему, режиссуру, когда стали говорить, что все, современный театр – это плохо, надо комиссии, надо опять разрешение, это нельзя в театре, это надо нельзя,
цензуру.
Нельзя. Надо цензуру. Вы вешали, по-моему, напротив Министерства культуры висели портреты Серебренникова, это в Москве огромные. Люди вывесили плакаты Серебренников, Богомолов и как раз Кулябин, то есть... какие-то акции были. И в этот момент хочется сказать, понимаете, надо разобраться. Есть просто талантливое, есть не очень талантливое. Надо об этом все-таки говорить. А просто все перечеркивать. Ну зачем же мы будем возвращаться там во времена 20-летней давности и говорить, вводить цензуру? И цензура какая-то внутренняя должна быть у любого художника. На уровне эстетическом. Если это вульгарно, некрасиво, значит, этого не должно быть. И, кстати, вы знаете...
Но, может быть, по мнению этих людей, это вульгарно.
Наверное.
Некрасиво.
Я вам такую вещь скажу. Когда стали там... Я не видела Тангейзера. Вот, я не могу ничего говорить. Но там был такой плакат. Как бы Дева Мария рожает, у нее так вот раздвинуты ноги, ничего не видно, и Иисус. Что-то вокруг я не помню, но это, ну, как вам сказать, там ничего неприличного нет. И меня оскорбило, когда люди стали говорить, что это неприлично. Меня как женщину, которая рожала, это оскорбило. Почему это вульгарно? Почему, если Мария рожала в муках Христа, что в этом? Там не показана физиология никакая. Просто показано, что женщина, вот там поза, в которой рожает женщина. Меня как женщину это оскорбило. Что же это за мужики, которые начинают говорить? Вы придите, посмотрите, как женщины рожают. Это что за... меня? Вот меня это оскорбило в этой ситуации.
То есть именно их реакция.
Меня это реакция, потому что я считаю, что это акт какой-то великий, возвышенный. Это рождение человеческой души, это рождение нового человека. Это эстетически самое вот высокое, что может быть. Мы же не рассматриваем вопрос физиологии. И там вообще это красиво, как-то так очень эстетично было. Да, тоже Иисуса родили. Что в этом? Что вас не устраивает в том, как же... Меня это... Я просто, вы знаете, жила так долго с этим возмущением внутри. И думаю, что же вы такие мужики, что вы нас так, как бы, все это опошляете? А где же вот эта любовь, это вот рождение человека, это вот высочайшее вообще, что может быть?
Да, о чем речь, что красота в глазах смотрящего.
Да. Кто что видит? Кто-то раздвинутые ноги видит, а кто-то видит величайший акт, вот самое великое, что может быть.
Какой у нас
великие
мощный
слова.
Финальный аккорд эфира получился. Спасибо вам огромное.
Спасибо
за то, что вы к нам пришли.
Создание прекрасных спектаклей.
Короче, надо душу видеть человека, а не раздвинутые ноги. Вот. Это к мужчинам.